С Андреевского спуска выходим на улицу Фроловскую. Мы на территории Подола, одного из популярнейших районов Киева, славившегося демократическим интернациональным духом. До революции здесь располагались многочисленные ремесленные артели, торговали купцы, работал житный рынок и мельница Бродского. Здесь был пущен первый в Киеве трамвай. На территории Подола жили еврейские, польские, немецкие, армянские, греческие и другие общины. Если повернуть налево, на Притиско-Никольскую улицу, окажемся у стен Фроловского монастыря. Свято-Вознесенская Фроловская женская обитель существовала еще до разорения Киева ордой Менгельгирея 1482 год. Однако первое письменное упоминание о ней встречается в грамоте польского короля Сигизмунда II Августа киевскому воеводе князю Константину Острожскому. В 1711 году по воле Петра I к Фроловскому присоединили упраздненный Вознесенский женский монастырь, находившийся напротив врат Лавры. Его настоятельница некоторое время была мать гетмана Ивана Мазепы. Центральный Вознесенский собор сооружен в 1722-1732 годах. Остальные храмы построены позже, в основном после 1811 года, когда обитель пострадала от пожара, охватившего весь Подол. Огонь был такой силы, что плавились колокола. Трапезная двухэтажная церковь к западу от Вознесенского собора построена на месте сгоревшего древнего деревянного храма во имя святых Флоры и Лавра. В нижнем ее этаже теплый храм во имя святого Николая, холодный верхний храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, надстроен в 1818 году. Наиболее поздний Казанский храм с пределами во имя святых Флоры и Лавра и во имя Иоанна Богослова 1840-1844 годы, архитектор Спаро. Храм построен в русско-византийском стиле. В советское время в нем размещался пошивочный цех, но ныне храм восстановлен в прежнем виде. Трехъярусную колокольню 1821 год со святыми вратами в нижнем ярусе выстроил архитектор Миленский на месте прежней, два деревянных яруса которой сгорели во время пожара. На территории обители похоронена инокиня Елена, в миру Екатерина Бахтеева, умершая в 1834 году. Фроловский монастырь принадлежит Московскому патриархату. В 1797 году Петр I издал специальный указ о перенесении в Киев ярмарок из волынского местечка Дубно. Ярмарки устраивались на Подоле ежегодно в период с 15 января по 1 февраля старого стиля. На них велась торговля и заключались договоры, контракты между купцами и помещиками. Отсюда название одной из площадей Подола – Контрактово. Вне ярмарок на ней невозможно было протолкнуться, так как все свободное пространство занимали ларьки и прилавки. В центре контрактовой площади – гостиный двор с торговыми рядами. 1809 год, архитектор Руска. Здание строилось по образцовому фасаду, однако только архитектор завершил первый этаж, как на Подоле вспыхнул пожар, повредивший здание. Поэтому гостиный двор долгое время был одноэтажным. И лишь в 1980-е годы надстроили второй этаж, отыскав в архивах чертежи Руски. Сейчас здесь работают многочисленные кафе и магазины, а кроме того, реставрационный институт и государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного. Смежные здания в стиле ампир, контрактовая площадь 2Б, 1912-1914 год, архитектор Эснер, принадлежали греческому монастырю Святой Екатерины. Монастырский храм XVIII века снесли в 1929 году, а постройки, выходящие фасадами на площадь, уцелели и принадлежат теперь Управлению Национального банка Украины. В 1996 году правому зданию вернули снесенную башенку-колокольню, которая стала удачной архитектурной доминантой площади. В западной части контрактовой площади привлекает внимание древний одноглавый храм с куполом-шлемом. Это церковь Богородицы Пирогощей. Первоначально храм был построен в 1133 году, как утверждает Ипатьевская летопись, по приказу князя Мстислава Владимировича, сына Владимира I, для образа Божьей Матери Пирогощей, привезенного из Константинополя. Название происходит от греческого слова «пироготис» – «башенная». По мнению ученых, так в Византии называли иконы, помещавшиеся в башнях при монастыре, либо иконы, на которых изображали башни. храм Богородицы Пирогущей упомянут в слове о полку Игореве. После возвращения из плена князь Игорь едет помолиться в эту церковь. Однако тот храм погиб во время нашествия орд Батыя. В 1474 году восстановленную из руин церковь торжественно осветили, но в 1482 году новые захватчики, на этот раз под предводительством Менглигерея, снова разрушили храм. В 1613 году итальянский архитектор Брачи провел реконструкцию церкви, сделав ее пятикупольной. После захвата Святой Софии Киевской униатами храм Богородицы Пирогощей, называвшийся уже Успенским, на некоторое время стал главным православным храмом Киева. Дальнейшая судьба Богородицы Пирогощей опять трагична. В 1752-1770 годах ее отреставрировал киевский архитектор Григорович Барский, но в начале XIX века церковь сгорела, и ее пришлось восстанавливать при участии Миленского. Храм снова стал однокупольным, к нему пристроили колокольню. В таком виде церковь просуществовала до 1935 года, когда ее снесли по распоряжению городских властей. Тот храм, что мы видим сегодня, восстановлен в 1998 году, причем ему придан условный древний вид. Киевляне по этому поводу тут же сострили, взрывали памятник классицизма, вернули церковь XII века. И никто, кроме князя Игоря, не знает, такой она была или нет. Фонтан Самсон, 1749, архитектор Григорович Барский, также пострадал в 1930-х годах. Арочный кирпичный павильон над фонтаном, украшенный колоннами, представлял собой часть первого в Киеве водопровода. В 1809 году в нем установили деревянную скульптуру Самсона, раздирающего пасть льву. Она должна была символизировать победу Петра I над шведами в Полтавской битве, столетие которой тогда отмечалось. Купол павильона увенчали статуи апостола Андрея Первозванного. Чем фонтан не угодил большевикам, непонятно. На этот счет существует множество разных баек. В 1982 году фонтан восстановили в прежнем виде, архитектор Лосицкий и Шевченко. А внутри павильона теперь стоит бетонная копия статуи Самсона. С Контрактовой площади свернем на Константинопольскую улицу, по которой дойдем до домика Петра I. Неутомимый царь побывал в Киеве в августе 1706 года и январе 1707, наблюдая за строительством Печерской крепости, но жил ли он в этом доме, доподлинно неизвестно. Судя по архитектуре здания, неоднократно перестроенного, оно могло быть сооружено в петровские времена. Однако в течение последующих веков его не раз усовершенствовали, дополняя внешний облик разностильными деталями. Особенно живописен фасад, к которому пристроено крыльцо с двухъярусной галереей. В начале XIX века в этом доме размещалась психиатрическая лечебница, сейчас офисы. По улице Хареева названы так потому, что она начинается у Замковой горы, которую одно время ошибочно называли Харевицей. Дойдем до одноименного переулка. Здесь заслуживает внимания заметная издалека Подольская пожарная каланча. 1910 год, архитектор Браттман, модерн. Рядом с ней установлен памятный знак в честь пожарных, ликвидировавших последствия аварии на Чернобыльской АЭС, и расположен музей Чернобыля, весьма популярный у западноевропейских туристов. Далее по улице Спасской выйдем на Межирскую улицу и осмотрим Контрактовый дом. 1817 год, архитектор Гесте, служивший центром управления ярмаркой, шумевший над Контрактовой площадью. По замыслу архитектора в центре комплекса должен был находиться городской магистрат, слева от него почтовая контора, справа Контрактовый дом. Однако денег в казне хватило только на дом, остальное так и не было построено. В Контрактовом доме размещались лавки самых богатых купцов, заседали маклеры и нотариусы, которые регистрировали сделки. На втором этаже размещался концертный зал, где выступали заезжие знаменитости, в том числе пианист и композитор Лист. В разное время в Контрактовом доме побывали Пушкин, Денис Давыдов, Гоголь, Мицкевич, Бальзак, Шевченко и другие. Ныне в нем размещается Украинская межбанковская валютная биржа. Вернемся на Контрактовую площадь и зайдем ненадолго в сквер. Здесь установлен бронзовый памятник Григорию Сковороде, 1722-1794 года, странствующему философу, украинскому Сократу, автору многочисленных афоризмов, самобытному поэту и писателю. мотивы учения сковороды оказали влияние на философию всего XIX века и прослеживаются в творчестве таких разных писателей, как Гоголь и Достоевский, Лесков и Толстой. Особое влияние он оказал на творчество Владимира Соловьева, которому, кстати, доводился родственником по материнской линии. Памятник установлен в 1976 году. Автор – 89-летний скульптор Иван Кавалеридзе. Григорий Сковорода обучался в Киево-Могилянской академии, старый и новый корпуса которой стоят на Контрактовой площади. Академия основана в 1615 году и вскоре стала самым крупным центром просвещения на Украине. Названа в честь основателя, просветителя и религиозного деятеля святого митрополита Петра Могилы. На стене старого корпуса укреплена мемориальная доска. Первоначально академия называлась «Братской школой» и действовала при одноименном монастыре. Монастырские строения, уцелевшие в 1930-е годы, можно посмотреть, пройдя по улице Григория Сковороды. В 1632 году школу преобразовали в коллегию. В ней преподавали лучшие умы того времени – Иов Борецкий, Лазарь Баранович, Иннокентий Гизель, Сильвестр Косов, Мелентий Смотрицкий и другие. В 1819 году Киево-Могилянскую коллегию преобразовали в духовную академию. Из стен академии вышли многие выдающиеся светские и религиозные деятели. Старый корпус академии, белое двухэтажное здание. Первый этаж построен при Гетмане Мазепе в 1704 году. Второй этаж, как и барочный купол Академической Благовещенской церкви, возвели в 1732-1740 годах по проекту архитектора Шеделя. Новый корпус на углу Ильинской улицы построили в 1822-1825 годах архитекторы Шарлемань и Миленский. Именно в этом корпусе преподавал профессор Булгаков 1859-1907 год, отец знаменитого писателя. В советское время здесь размещалось морское училище, а в 1992 году возрожден университет Киево-Могилянская академия. Перейдем Ильинскую улицу и выйдем к бывшему греческому монастырю. Через 200 метров свернем налево. Перед нами улица Покровская, часть главной магистрали Подола, на которой до наших дней сохранилось несколько зданий XVIII века, переживших пожар 1811 года. Дойдем до здания бывшей третьей мужской гимназии – Покровская улица, 8. До середины XIX века здесь стоял двухэтажный классический особняк Назария Сухоты. Затем в здание въехала городская дума, а после третья мужская гимназия, для нужд которой особняк надстроили и расширили. В гимназии учились знаменитый философ Лев Шестов и врач-терапевт академик Феофил Яновский. Название улица получила по Покровской церкви. 1766 год, архитектор Григорович Барский, барокко. Церковь построена на месте древней армянской церкви. В 1824 году с запада к храму пристроили теплую церковь во имя святого Иоанна Воина. Колокольня сооружена в первой половине XVIII века. Другие интересные здания расположены дальше по улице. Например, нижний этаж дома номер 4, где ныне размещается лицей Подол. Построен в 1799-1801 годах. На месте дома номер 6 до 1930-х годов находилась церковь Николы Доброго, в которой в 1913 году венчался Михаил Бугаков с первой женой Татьяной Лаппа. От храма уцелела лишь колокольня XVIII века. Особняк номер 5, 1808 год, в классическом стиле принадлежал ювелиру Самсону Стрельбицкому. Свернем на улицу Андреевскую и по ней выйдем на улицу Сагайдачного. Здесь стоит посмотреть на одноэтажный дом конца XVIII века и флигель, 1839 год, архитектор Станзани, перед которым разбит небольшой сквер со скульптурной группой, изображающей кобзаря и казака-запорожца. Это все, что сохранилось от усадьбы купцов Балабух, славившихся изготовлением цукатов и повидла. В гостинице, дом номер 4, на пересечении улицы Сагайдачного с Боричевым увозом, в 1894-1896 годах жил писатель Куприн. Там есть мемориальная доска. Далее повернем на Боричев спуск. Почему он так назван, неизвестно. Наименование, встречающееся в летописях, «Узвоз Боричев», то есть здесь жили некий знатный горожанин с похожим именем, предположительно в X веке. То ли название улицы произошло от слова «берюч», «глашатый» или «таможенник». На Борическом спуске располагалось крупнейшее в Киеве мукомольное предприятие, с 1870 года принадлежавшее семье сахарозаводчиков Бродских. Мельницу уничтожил пожар 1920 года. До наших дней сохранился элеватор, 1907 год, с башней, который ныне используют как книгохранилище. На этой мельнице началась большевистская карьера известного сталинского сподвижника Лазаря Кагановича, таскавшего пятипудовые мешки с мукой за 75 копеек в день. Условия были настолько тяжелыми, что Каганович не выдержал и подговорил нескольких рабочих подать протест в администрацию, грозя широкомасштабной забастовкой, в результате чего был тут же уволен. По Боричьеву спуску выходим на Почтовую площадь. В центре площади красуется еще один недавно воссозданный киевский храм – Церковь Рождества Христова, ныне именуемая Шевченковской. Гроб с телом покойного Тараса Шевченко, скончавшегося в Петербурге, привезли в Киев и установили в церкви Рождества Христова 1808-1814 год, архитектор Миленский, куда для прощания с Кобзарем 18-19 мая по новому стилю 1861 года собрались тысячи киевлян. Однако тот храм взорвали в 1936 году, в период атеистической вакханалии, когда в городе пострадало большое количество исторических памятников и религиозных святынь. Нынешняя церковь восстановлена в прежнем виде на месте старой. Торжественное открытие храма в присутствии патриарха Филарета и главы городской администрации Омельченко состоялось в январе 2005 года. Почтовая площадь издавна считалась речными воротами Подола. Сюда, к причалам-притыкам, подходили суда. В XIX веке началось благоустройство пристаней. Пассажирское движение по Днепру осуществляло Соединенное общество пароходства. Современное здание речного вокзала с башенкой 1953-1961 год типично для советской эпохи и напоминает аналогичные вокзалы во многих волжских городах. Около причалов стоят белоснежные теплоходы, на которых можно отправиться в полутора-двухчасовую прогулку по Днепру. Еще одно интересное здание на Почтовой площади – небольшой одноэтажный домик желтого цвета. Это бывшая почтовая станция дилижансов 1852-1865 год, в которой размещается выставочный зал. В XIX веке станция представляла собой комплекс строений, конюшни, помещения для дилижансов, служебные постройки и тому подобное. Однако большинство зданий разрушено при строительстве метро. Осмотрев площадь, можно подняться на фуникулёре в верхнюю часть города, а можно закончить прогулку около метро «Почтовая площадь».